Итак, продолжаю о социальности. Напоминаю, к чему мы пришли в прошлый раз. Я вот рассказал о сюжет, кино, дети, эксперимент, каша, сладкое, соленое. Просто напоминаю вам. Вот. И ну, появился четвертый ребенок, который вслед за первыми тремя, вот, хотя ему было противно, как вы, он присоединился ну, к тем вот, предыдущим. Так вот, и вот, мысль была такова. Значит, я сказал, что резюме вот всего этого дела, вот первая часть, об асоциальности мысли. Я сказал, мысль асоциальна. Ну, приведу пример. Почему-то я посмотрел и подумал, вот когда девочки выходят замуж, ну, у них будет семья, вот, это Кант советовал, ум нужно оставлять за порогом. Если вы будете ум, ну, в семье, в этом коллективе, в социуме, ну, так, я назову его маленьким, если вы будете умничать умными, то ничего хорошего не будет, разрушится. Потому что мыслить можно в одиночестве, ну, а не публично. Публично не мыслят, публично рассказывают. Ну, можно рассказать. Так вот, несогласованные мысли разрушают коллективные галлюцинации. Согласованные мысли разрушают мышление. Вот был вывод. Пожалуйста, его примите к сведению. Думать самому очень трудно, потому что любая мысль асоциальна по своей природе. Все мы сначала видим, а потом говорим. Даже слепоглухонемые. Мы видим, не открывая глаз, ибо спать для нас – это значит видеть сны. Каждый из нас видит свой сон. Нельзя подсмотреть сон другого. Это не могут сделать даже нейрофизиологи. Между тем, и я вам говорил, и сейчас опять повторю, все дети спят одинаково. Что значит то, что они спят одинаково? Это значит, что все дети видят один и тот же сон. Они переживают одни и те же галлюцинации. Когда дети заговорят, они проснутся. Они проснутся, то есть они начнут спать, как сказал Шопенгауэр, и я вам зачитывал это в прошлый раз, долгим сном. Наша жизнь – это долгий сон. Это цитата из Шопенгауэра. Шопенгауэра, который читал Канта, и он сказал, что вот есть краткие сны, есть долгие. Ну, там вот сколько кому придется жить, там 70 лет. 70 лет – сон. А потом жизнь. Помните, когда я вам читал Гераклита, там было такое выражение, Гераклит говорил, а что после смерти жизнь? То имелось в виду, что вот это долгий сон. И мы проснемся, ну, потом. Так вот, когда дети заговорят, они проснутся, и каждый из них начнет видеть свой сон. Язык, как свидетельствует об этом миф о строительстве людьми Вавилонской башни, разрушил единочество людей. Единочество – это я сложил, это вы уже по технике, слово «один», «единый» и «одинокий». «Одинокий», «единый» вот складывается. Это слово «чемодан». Ну так, это Делёз придумал. Вот. Ну, я повторил. Вот. И каждый может повторить. Например, если я скажу, кто догадается, что получится, если сложить два слова. «Быть» и «стать». Не слушали. Значит, «быть». Ну, неологизм. А что получится, если сложить еще два слова? Нонсенс и анонс. Это делают на кафедре онтологии. Вот, а нонсенс. Вот. Но я имею в виду, это такая, ну, это игра, вот, и я не могу придавать ей очень большого смысла, вот, но иногда вот, забавно это делать с тем, чтобы выразить какой-то смысл. Так вот. Так вот, язык разрушает единочество, потому что люди могут быть единоки. Хотя они и живут в социуме. И сны у нас перестали сбываться, потому что вместе с языком к нам пришло время. И вещи и сны стали пониматься уже не как следствие отсутствия времени в работе нашего сознания, а как необходимость нашего путешествия по времени. Социальное есть не что иное, как непрерывно длящаяся согласованная галлюцинация. В эксперименте с детьми проясняется вопрос о смысле слова «социальное». Кажется, что социальное – это некое коллективное действие, предполагающее коллективную чувствительность. То есть ребенок для того, чтобы вместе со всеми сказать «сладкое», должен проигнорировать факт, зарегистрированный чувствами, то есть закрыть глаза на соленое. Человек отличается от животного тем, что может игнорировать чувственность, обращенную к внешнему миру. Это игнорирование является условием существования воображаемого, воображаемого, которое может отсылать человека к самому себе, а человек может вступать в конфликт с реальностью. В результате этого конфликта возникает момент, когда язык заставляет человека видеть то, чего нет, и не видеть то, что есть. В этот момент возникает и длится социальная, как некая согласованная галлюцинация. Слепое зрение является условием существования социальности у человека, которая, следовательно, принципиально отличается от социальности, если таковая существует у животного. У животного не существует разрыва между тем, что оно чувствует, и тем, как оно себя ведет. У человека социальное является результатом игры воображаемого, симулируемого и реального. Первые четыре ребенка, которые, первые три ребенка, которые сказали, что каша сладкая, это еще не социум. Это повторение одного и того же. Они сказали то, что чувствуют, а чувствуют они одно и то же. Последний ребенок учреждает социальное. Вот, собственно, весь пафос и смысл моего вот этого небольшого рассказа вот, вот в этом тезисе. То есть последний ребенок учреждает социальное, в основе которого лежит самообман. В основе социального лежит самообман. До тех пор, пока мы сами себя обманываем, будет существовать социум. Как только мы перестанем это делать, он исчезнет. Для того, чтобы быть вместе с другими людьми, для того, чтобы стать элементом порядка целого, последнему ребенку приходится отказываться от своей чувственности и создавать галлюцинаторное состояние, находясь в котором он видит соленое, как сладкое. Социальность мог учредить и экспериментатор, приказав соленое называть сладким. Социум – это не просто коллективное действие, групповая ментальность. Это групповая ментальность. Вывод. Социум – это длящаяся посредством языка галлюцинация, в основе которой лежит непрерывно возобновляемый самообман человека. Это очень сложно. Ну, вот этот феномен самообмана и в языке, в формах языка закреплен. В основе любого общества. Скажите, пожалуйста, вот вы же все это прекрасно видите даже в быту. Ну, что вы видите? Например, юноши обычно бескультурные или как там, не приученные к каким-то правилам, не пользующиеся, допустим, я, может быть, ошибаюсь, ножами и вилками. Но как старательно мы все это делаем тогда, когда сидит перед тобой, ну, ты приглашаешь какую-нибудь студентку, которая тебе нравится, и вот ты должен показать сейчас хорошей стороны, чтобы у нее сложилось благоприятное, ну, какое-то впечатление. Ты и ножом начинаешь, и вилкой, и ножом, и кашляешь, и не сморкаешься в занавеску. Ты... А зато потом, когда ты приходишь домой, смотрите, когда ты приходишь домой, ты один, можно одеть грязный халат, подмышками рваный, вот, ну, в смысле, ты же дома, ты можешь залезть, как этот, взять рукой, пить, сморкаться в занавеску или куда-то там, вот. Вот я хочу сказать, это такое расслабление, ну, вот, в смысле, от этого гнета, вот, от этой необходимости что-то делать перед другим. Скажите, и давайте сразу я сейчас скажу, и на этом я вас развлекаю, чтобы вы не заснули вот на этой социальности. А главное, я уже успел сказать, в смысле, что учреждает социальность вот этот четвертый. То есть просто группа не дает. Просто группа не дает, ну, в смысле, вот этот социум. Он должен откуда-то появиться. Вот. За счет чего? Понимаете, должен быть какой-то четвертый всегда. Это может быть, ну, я не знаю, вот, если вы обратили внимание, может быть, в социологии, вот какая-то масса каких-то людей на остановке движущих, броновское движение вот какое-то, ну, вот, появляется автобус. Вы видели, как, ну, тем более автобус, и тем более надо заскочить, если все, вы видите, как все группируется? Стать поближе, стать получше, стать поудобнее. Раз, раз, и начинается, вот это начинается, похоже, на организацию. Вот этой вот ту, которую производит четвертый, ну, обычно. Вот, ну, вот в смысле сгруппироваться. Здесь появляется что-то похожее на то, что начинает некое социальное оформление, что ли. Вот в этом броуновском движении. Ну, он появляется, автобус. Или там электричка. Ты же встал на месте, знаешь, где встать, вот, знаешь, как оттолкнуть другого. Там. Ну, есть вот много мелкой такой тактики, вот, во всем этом. Да, социальное существо, конечно, ну, в этом смысле. Если бы не был социальным, не отталкивал. Так вот, итак, я резюмирую, в основе любого общества лежит конфликт между языком и чувственностью. Язык говорит о том, чего нет. Чувственность говорит о том, что есть. Вот вы до сих пор можете решать вопрос о том, что делает язык. Язык, по крайней мере, помимо прочего, всего остального, он делает еще вот то, о чем я сейчас говорю. Язык позволяет говорить о том, чего нет. Он никогда не может говорить о том, что есть. Он говорит о том, что было. То есть, ну, это он. Поэтому вот, кто говорит на языке, тот вступает в мир времени о том, что было и о том, что будет. А о том, что есть... Это передает чувственность наша. Ну, это все то, что мы адресуем к внутренней чувственности. Так вот, чувственность говорит о настоящем, которое не знает внутри себя перемен. Язык рефлексивен, чувственность аффективна. Если бы язык предшествовал чувственности, то у человека она не могла бы появиться. Но человек сначала видит, а потом уже говорит. Он сначала рисует, а затем пересказывает нарисованное. Что такое социальность, социализация человека? Это приобретение навыка не думать самому, но знать, как надо правильно говорить о кажущихся вещах. Вот сейчас я включил цитату из Парменида, как вы заметили. Поняли? То есть... Не надо, вот что делается, когда я вам говорил, что социум тебе говорит, не надо думать самому, а что нужно делать? Нужно научиться правильно говорить о кажущихся вещах. И все, достаточно. Когда другой молчит, он приемлем, а когда другой говорит, он невыносим. Другой заставляет тебя симулировать, делать вид. в нем коренится источник неподлинного, он заполняет все поры социального своим бредом, если под бредом понимать согласованные друг с другом слова, которые не имеют никакого отношения к воображаемому. Избавиться от языка, а значит и от времени, можно только в вещих снах. Скажите, пожалуйста, давайте еще один, поэкспериментируем, один такой эксперимент проведем. Скажите, как вы думаете, когда я один... Вот я, ну, мы, вы все, я хочу сейчас сформулировать тезис об эстетическом отношении, как оно появляется. Вот скажите, пожалуйста, что такое эстетика? Скажите, пожалуйста, вот тебе надо понравиться другому. Ну, ты хочешь сделать другому приятное. Бывает такое? Ну, ты хочешь понравиться просто. Значит, что тебе нужно сделать? Вот как вы думаете, тебе нужно одеть что-то, то, что тебе не нравится, но нравится другому, или тебе нужно одеть то, что тебе нравится, но не нравится другому, или наоборот? Непонятно, я сказал?
Тебе не
нравится. Ну, скажи мне, а что нужно сделать? А как нужно сделать? А как правильно? А вот как? Ну, вот вы пошли, ну, вот я пошла, ну, вы пошли. Как, что вы сделаете? И здесь будет ответ на вопрос о чувстве эстетического. Вот сформировано оно или не сформировано? А как нужно сделать? Гробовая тишина.
Зеркаль.
А?
Лучше всего зеркаль. Если мы мужским, если про девушку, то зеркаль.
А, это еще мальчики и девочки это по-разному, да, делают?
Ну, конечно.
Все правда? А нет, нет, ни одно правило работает. Значит, девочка что должна делать?
А девочка или мальчик?
А, девочка, первая девочка. Она обычно одевает. Ну.
Девочка оденется, да, как ей нравится. А мальчику зеркаль.
Все правильно?
Одевать то, что нравится девочке. Ну, примерно так. Потому что девочке нужна уверенность, а мальчику нужно понравиться. Разные.
Тогда я скажу так, у девочки нет эстетического чувства, у мальчика есть.
Ничего страшного, она оденет то, что она считает прекрасным.
Ну, значит, так. Ладно, понял. Избавиться от языка, а значит и от времени, можно только в вещих снах. Видел кто-нибудь вещи сны? Это незаконный вопрос. То есть я имею в виду... Нет, это законный вопрос, но я имею в виду, одну видел ли кто-то. Бывают, они бывают, не волнуйтесь. Человеку социальному всегда предшествует человек грезящий, то есть человек, на поведение которого сказываются не столько действия внешних сил, сколько действия внутренних образов. Если бы не было действия этих внутренних образов, то человек, рождаясь, не кричал бы так жутко. Вы знаете, почему люди кричат, рождаясь? Нет, только не объясняйте мне так, как объясняют врачи и все остальные. Нас это не волнует. Ты врач? Ну, почему кричат? Ну, как? Потому что они в пространстве дома, под защитой, в семье. Ну, в смысле, он может делать что угодно. Это первый вариант, а второй вариант – он уже претендует на свободу. Он игнорирует вообще все. А? Не, только не объясняйте действием вот физиологического механизма, там что-то у него. Это нас совершенно не волнует. Ну так вот. Чем меньше человек грезит, тем менее прочными являются скрепы социальности, тем больше в мире множится одиночество одиноких, тем меньше в нем единочество. Социум нуждается не в языке, а в грезах, в антропологической реальности. Что это значит? Это значит, как говорит мой знакомый, все мы галлюцинируем. Никто не знает, как устроен мир на самом деле. Язык без воображаемого теряет смысл и может быть заменен не антропологическим программированием. У детей, которые избежали разрыва между тем, что они говорят, и тем, что они чувствуют, целостное сознание. Они могут сопровождать свои действия словами «у меня есть сознание». То есть, когда они говорят «эта каша сладкая», они говорят «у меня есть сознание». «Эта каша сладкая». Сознание этих детей может носить понятийный характер. У последнего ребенка сознание разорванное, шизофреническое. Он не может сказать, что у него есть сознание, что каша, которую он съел, сладкая. У него происходит разрыв между сознанием и языком. У него нет сознания того, что каша сладкая, но он может сказать вместе со всеми, что она сладкая. Иметь сознание и говорить – это разные вещи. Это понятно еще со времен Сартра было, ну, вот этих французов. В последнем случае язык, и это главное событие конца 20 века и начала 21 века, в последнем случае язык встает на место сознания. Чему учат сейчас в институте? Поставить язык на место сознания. Почему трудно работать с магистрами и с аспирантами? Потому что они стараются поставить язык на место сознания. А что хочет преподаватель? Преподаватель хочет, чтобы язык был на месте языка, там, где ему положено, а на месте сознания было сознание. И отсюда возникает трение между, трение между преподавателем и студентом, преподавателем и аспирантом. За детьми, которые первыми едят кашу, наблюдает последний ребенок. Он наблюдает за ними и подражает им, показывая силу их языковой суггестии. За наблюдателем наблюдает наблюдатель. За наблюдателем наблюдает экспериментатор. Первые дети включены в план сознания последнего ребенка. Они расширяют его сознание, и в этом расширении он не зависит уже от реальности внешних воздействий. Последний ребенок включен в план сознания экспериментатора. Но это включение не расширяет сознание экспериментатора, который, как говорит Дюрренмат, это у него есть такой рассказ, о наблюдении за наблюдателем, ну, не помню, что как называется, кто точно мне может сказать. Дюрренмат написал о наблюдении наблюдающим за наблюдателем. Я боюсь соврать здесь тоже, но вот примерно так, как я сейчас сказал. Если кто-то не читал, почитайте. Ну, небольшая вещь, но с этими с рефлексивными штуками забавно его читать. Так вот, разного порядка наблюдатели не могут находиться внутри одного сознания, у них разное сознание. Наблюдая за наблюдателем, сознание не становится серийным объектом, не включается в матрешку, оно никогда не отсылает к другому сознанию. Оно в каждый момент отсылает только к самому себе. Ну, достаточно. Вот вопросы. Это было совсем, ну, с вашей точки зрения, наверное, не совсем традиционное представление о социальности, вот, но, на мой взгляд, оно более адекватное, нежели обычно циркулирует в общественном мнении. Ну, я сказал, давайте вопросы. Давайте.
Да. Умение адаптироваться под социальное. То есть, ну, это же одна черта социального поведения, а не спектр. А их же, наверное, может быть много.
Вопрос не понял. Что я ответил? Да, что я...
Что вы описали социальное только как одну черту – конформность. А есть ведь неконформное поведение, то есть, когда человек не адаптируется под общество. То есть, есть другая половина. То есть, когда люди не согласны и говорят, что если каша соленая, то она соленая.
Значит, ну, есть уроды еще, конечно. Нет, ну, ну, конечно, есть. Но это же простая вещь. Она же фигурирует. То есть, вот когда я говорю, люди одиноки. Что это означает? Они обернуты к себе. Как я, когда я вам читал Рильке, помните, вот эти глаза, которые смотрят в себя. Вот. И вот этот спор потом между Рильке и Хайдеггером. Вот. Что это означает? Я закрыт. Ну, я застегнут. Я асоциален. Что значит? Вот это моя асоциальность. То есть я говорю то, что я думаю. Это асоциально. Но это то, что разрушает его. Вот попробуйте говорить то, что вы думаете дома в своей семье. Попробуйте. Ну, просто испытайте хотя бы полчаса, час, два. Ну, говорите. Вот, ну, это же так легко называть вещи своими, как будто бы. Называть вещи своими именами. Недаром же вот вам говорят, будьте толерантными. Ну, будьте мягкими, будьте ориентируйтесь. Ну, что же вы так сразу? Ну, вступаете в конфликт. Так вы конфликтный человек. Вот. Ну, что-то в таком духе. Вот. Моя-то мысль очень простая. Я и скажу, что я ведь и говорю, зачем, помните, как, с чего я начал раньше, когда я вам говорил, для чего нужен, вот, я одну причину перечислил, для чего нужен был социум? Для меня, грезящего. Он не нужен вообще. А для чего? Потому что там, ну, это я сказал, ссылаясь на Канта. Вот, ну, в смысле, и потому что если вы меня спросите, я еще вам какие-то вещи назову, но этого достаточно, потому что там, в нем, он славен тем, что он формирует во мне чувство социальное, чувство человека, самого себя. Понимаете? Если бы я мог это сформировать сам, будучи пребывая, ну, это, нет, не получается. И я вынужден терпеть, вот это, терпеть. Вот. Я уже толерантен уже, потому что я терплю. Вот. Но я не отказываюсь от себя. И поэтому он говорит вот об этой противоречивости, вот двигателе, которая рассеивает мою животность, мою леность, мою пассивность. Вот хочется, слушаешь лекцию, заснуть, поспать. Так это здорово. Ну, например. Вот. И в то же время... в то же время вот человеку приходится жить вот в этом социуме, который отталкивает, люди отталкиваются друг от друга. Вот, так же, как и притягиваются. Вот, с другой стороны, ну, по той причине, еще раз повторяю, что нам нужно вот это, если говорить словами Канта, чувство самих себя. Вот, а это почти... Это почти и есть горизонт человеческого. Ты его можешь получить, либо потерять. Потому что в нем возникает все. Отнесение к себе. Это самое фундаментальное действие, которое мы фиксируем. Обычно фиксируется все не так. Внешнее. Ну, вот, не по отношению к себе, а открытое в мир. Да, ну вот что-то там. И все, вот, говорит, это все. Деятельность. Какая деятельность? Ну, в смысле, с орудием там. Вот с орудием собой не подействуешь. Там другой механизм воздействия. Вот, сновидение, там, цели, вот, воздействие на самого себя, я имею в виду, есть разные какие-то формы. Вот, тут орудие, это очень грубый материал, ну, в смысле, это очень грубая философия, которая доминировала в советской психологии. И я думаю, она и до сих пор доминирует, потому что на этом лежат, спят и защищают диссертации. Хотя Выгодский подлежит, и он популярен наверняка на Западе, ну вот, потому что они, особенно у американцев, это должно быть вообще прекрасное. У него там интеллектуальная такая история Выгодского. Ну а по большому счету он не очень хорош. Я вот если вот кто-то вот об этом осведомлен, есть Зинченко его критиковал. Ну, Выгодского. Ну, так, критическое отношение. У меня более жесткое. Ну вот, еще вопросы? Выгодский, я вам скажу, он слишком грубо себе представляет. Ну, Выгодский, вот что, какая вещь. Например, вот мысль, она совершается в слове, или она проявляется в слове? Ответ. Нужно ответить на этот вопрос. И будет два ответа. Один из них Выгодский, другой из них Флоренский. Что Выгодский думает, что он там делается? Он там делается, мысль. Никакой мысли нет. У Флоренского проявляется. Сначала мы понимаем, Флоренский, сначала мы понимаем, потом говорим. Если мы говорим, не понимая, ничего не будет. Из говорения не возникает вот это понимание. Это иллюзия, что вот когда говорят, ну давайте вот хором обсудим, и сейчас мы тут... Нет, ничего подобного. в споре не рождается истина. Ну, истина рождается чепуха. Она рождается, особенно что касается философии, она рождается только в твоем разговоре с самим собой. Только. А не в разговоре с научным руководителем. Там никакая истина не рождается. Это просто естественно. Слушайте, я подряжался, в Готскую я случайно упомянул, ну просто я сказал, что вот это авторитетная фигура у нас в психологии, ну и дальше там идет. У нас читал лекции Гальперин. Вот. Ну, все они были сконцентрированы, вот, действие, деятельность, действие. И я ничего этого дурного не вижу, но это очень грубая, повторяю, философия. Грубая, потому что она не описывает этот механизм воздействия или отношений с самим собой. Это как бы никому не интересно. Вот. И поэтому они думали, что формировать личность легко. Ну, вот используют какие-то механизмы. Конечно, особенно солдату в армии. Очень легко формировать. Ну, я имею в виду, ты сержант, и у тебя 15 или сколько там человек, никто не служил в армии еще. Ну, дурацкий вопрос, конечно. Вот, но я имею в виду, вот есть такая институция, но юноши иногда туда попадают, и они некоторую психологию там очень легко усваивают. Вот. Не думать прежде всего. Там думать не надо. Как только начинаешь думать, у тебя появляются тут же неприятности. Наряд за нарядом, наряд за нарядом. Ты потом начинаешь понимать, от чего наряд? От того, что ты думаешь. Вот. А думать не надо. И нарядов не будет.
Бихевиоральная картина мира такая.
Да, вот, да.
Нас сказали, это все.
Да. Но только я хочу сказать, что это исключительная такая периферийная часть, когда дрессируется человек. Это дрессировка. Вот их, например, там делается какая-нибудь вещь. Там, человек не обязан, не имеет права наступать там на какую-то. Это не без мотивации. Нет, да это они это...
Скажите, что вам сделать, и мы сейчас тут человека
они...
как настроим.
Да. Ну, да, и поэтому я и говорю, что в Америке никогда не было философии, никогда ее не будет. Никогда. Там есть сейчас такие... они же очень прогрессивные, они же очень богатые, у них много денег, они скоро быстро пишут книги, а Россия – это рынок сбыта вот этой продукции. Мы же едим все. Любую литературу. Что будут писать, мы будем читать все. И говорить, ну это же в Америке, это же там Мортон или там это что-то такое. Чепуха, дрянь, грязь, выбросьте, не пачкайте руки. Говорю я, там никогда не было и не будет философии, никогда. По-разному соображаю. Вот одно из таких соображений. Вот, это была такая, это можно не записывать. Это была такая общая оценка ситуации. Вот мы... Еще есть все вопросы по поводу социального? Так, ну вы решили на меня всерьез взяться. Ну давайте.
Про наблюдение наблюдателя.
А? А, да.
И почему сознание матрешки сворачивается? То есть наблюдение за наблюдателем не становится наблюдением за наблюдением наблюдателя.
Когда я наблюдаю за чем угодно, я не наблюдаю за его наблюдением, я наблюдаю за ним, наблюдающим. Это реакция, если я наблюдаю за наблюдателем, это реакция за наблюдателем, который наблюдает, уже наблюдает. И мне не нужно отделить. Для меня это мне не требуется отделить его наблюдение от его самого. У нас есть такая манера, например, говорить так, вот есть сознание, есть я. И как бы вот сознание отделить от меня, а меня от сознания, нет, это незаконно. Я сознающий. И со всем тем, то есть, и вот самим фактом вот этого, ты будешь наблюдать за мной, именно, либо, если блокируешь, то тогда под гипнозом, то несознающий. Ну, в смысле, отключили. Вот раз и отключили. Теперь я не сознаю. Когда мне снова включили и говорят, я начинаю врать. Зачем ты взял зонтик? Помните Фрейд, девушка с зонтиком? Сидит Фрейд в зале. Этот, кто делал опыты? Я не помню, кто делал, проводил опыты, ну, в смысле, вот гипноза. Фрейд в зале сидит.
Нет,
Ну, я сейчас не помню, кто делал, ну, на сцене. Значит, Фрейд сидит в зале и потом делает выводы. Ну, там был эпизод, когда, значит, вот зонтик, он все делает, вот, потом заставляет ее взять зонтик, она подошла, стоял зонтик, она берет зонтик, вот, положила, потом вернулась в сознание, ее спрашивают, ну, в смысле, зачем ты брала зонтик? Он отвечает, ну, посмотреть, она обманывает. То есть у нее была инструкция, ну, в смысле, то есть, Фрейд тогда сделает и будет, сознание лжет. Ну, она сознание, ну, она солгала, потому что она не поэтому взяла. Она говорит, ну, я взяла зонтик, ну, стоял зонтик на сцене, я взяла зонтик, чтобы посмотреть, не мой ли это зонтик. Ну, очень здраво, ну, конечно. Вот, но было все не так. И все знают, и Фрейд говорит, конечно, сознание лжет, почему? А? Вопрос, ну, и так дальше. Вот. Но это другая история уже. Ну, или попросту грезище, могу сказать. Ну вот, и сейчас я вот расскажу вам маленький фрагментик из литературы, которую вы знаете, про Джуанзы. Ведь вы же знаете, все студенты знают про Джуанзы. Однажды Джуанзы, Китай, ну, в смысле, другая культура, приснилось, что он стал мотыльком. И проснувшись, он уже не знал, кто он. Цзы, видевший во сне, будто стал мотыльком, или мотылек, которому снится, что он Джуанзы. Что я могу сказать на это? Реальность – очень хитрое слово. По существу реальность – это не что иное, как объективированная галлюцинация. А галлюцинация – это актуализируемая реальность. Начиная с Хаксли, начинается попытка осознанного выхода за пределы повседневного, заканчивающаяся игрой уже не с миром, а с грезами. Кастанеда предлагал учиться осознанному сну. Для этого надо было научиться проносить в мир сна мелкие предметы из яви. Например, монеты, зажатые в кулаке. Во сне нужно было вспомнить о них, разжать кулак и посмотреть на монеты. Кто помнит, что делал Аристотель с монетами, зажатыми в руке? Аристотелю пришла мысль в голову. Вот как себя разбудить? Вот он зажимал вот эту руку, ставил медный этот тазик какой-то, сосуд, вот, ложился спать с этой монетой. Потом, когда она расслаблялась, она падала, был бы дарана, и он просыпался. Там говорит, вот как это было здорово. Вот. Во сне расширяется нетелесный опыт. В нем можно посмотреть на будущее, которого не будет, но которое могло бы быть. А также можно увидеть многомерное прошлое, ибо есть прошлое, которого не было, но которое могло бы быть. Итак, тогда я продолжаю эту линию, вот в смысле сновидения. То есть мысль моя, опять-таки, очень простая. В той мере, в которой мы, скажу так, в той мере, в которой мы моральные, в той мере, в которой мы, у нас есть эстетическое чувство, в той мере, в которой у нас есть чувство самого себя, в той мере, в которой мы художники. Художник – это явное сновидение, это человек, пребывающий во сне, реально, ну, в смысле, вот, и это реальность, я так думаю. В том числе, как быть студентом – это быть, это сновидение, пятилетнее или шестилетнее, я не знаю, сколько оно там длится. Зашел и вышел, и диплом. Был, спал, в смысле, 5 или 6 лет, и тебе вот поздравляют все. Наконец-то ты прошел школу, значит, там какую-то. Так вот, значит, господа, и теперь Ницше. Итак, я цитирую. Тоже, пожалуйста, обратите, смотрите, от Гераклита я уже ушел на почти 2500 лет. Мы художники. Когда мы любим женщин, это цитата, мы с легкостью проникаемся ненавистью к природе. Вот у него вот эта природа, она постоянно его мучила. Вспоминая о всех отвратительных естественностях, потому что, я себя перебью, У Ницше очень сложное отношение к телу. Но не сложное отношение к телу, потому что Ницше склонен... Вот я сейчас цитирую, а вы имеете в виду, что Ницше склонен к тому, чтобы говорить о теле тогда, когда мы привычно, традиционно говорим о сознании. Потому что Ницше говорит, нет, вы преувеличиваете. Вот. Это не сознание, это вы говорите о теле, умном, ну, тело. Тело может очень, ну, и повторяет Спинозу. Ну, в смысле, там, я не помню, из этики, четвертая, что ли, глава, я не помню, там, какая глава, ну, это отдельно. Если вы не очень попросите, мы можем и Спинозой заняться. Я его не люблю, но это не играет роли. Ну, в смысле, если вы хотите знать его аргументы, у него здесь все просто. Мир тел и сил, и все. Ну вот, когда мы любим женщину, мы с легкостью проникаемся ненавистью к природе, вспоминая о всех отвратительных естественностях, которым подвержена каждая женщина. Мы охотно обошли бы это вниманием, но, раз споткнувшись с этим, душа наша нетерпеливо вздрагивает и с презрением, как было сказано, взирает на природу. Мы оскорблены. Природа кажется нам вторгшейся в наши владения и осквернившей их неосвященными руками. Тогда затыкают уши от всякой физиологии и втайне решают про себя. Я не желаю ничего слышать о том, что человек состоит из чего-либо еще, кроме души и формы. Подкожный человек для всех любящих, подкожный человек для всех любящих – ужас и немыслимость, хула на Бога и любовь. Ну так вот, то же самое. Что ощущает нынче любящий по отношению к природе и естественности, некогда ощущал всякий почитатель Бога и его святого всемогущества, во всем, что говорилось о природе астрономами, геологами, физиологами, врачами, видел он вмешательство в ее драгоценнейшее владение и, стало быть, посягательство, и вдобавок к тому же еще и бесстыдство посягателя. Закон природы, уже одно это выражение звучало для него богохульством. В сущности, ему очень хотелось бы видеть всякую механику, сведенную к актам нравственной воли и произвола. Вы чувствуете? Ницше. Это любимец, ну, в смысле, потому что его нельзя. Когда читаешь Ницше, становишься ницшеанцем на время. Ну, на время чтения, потому что иначе невозможно. Ну, не знаю, кому удавалось читать Ницше бесстрастно. Вот, это почти невозможно. Ну так вот, то есть, вот я терпеть не могу все то, что он говорит. Вот, вот это. Все это не так. Это ложь, это обман. Все не так. Но посмотрите, вот, как он делал. Вот прошло сколько лет, я здесь говорю, в этой аудитории, и вы чувствуете, вот он захватывает, он говорит, идите со мной, и не пропадете. А я говорю, не ходите с ним. Обманет. Ну, такая обыкновенная история. Так вот, но поскольку никто не мог оказать ему этой услуги, он по возможности сам утаивал от себя природу и механику и проводил жизнь в грезах. Ну вот, с чем я прихожу к вам. Вот, а на меня Ницше есть, потому что Ницше – это ужасное. Это что-то ужасное. О, эти люди прошлого... И далее идет, смотрите, он умеет все. «О, эти люди прошлого умели грезить, и для этого им вовсе не следовало прежде заснуть». Это Ницше говорит, не я, господа магистры. Но и мы, люди настоящего, все еще слишком умеем это. При всей нашей доброй воле к бодрствованию и дневному свету, мы все еще умеем с вами грезить, и слава Богу, говорю я. Достаточно лишь полюбить, смотрите что. Мы с вами еще любим. Правда, уже не с такой интенсивностью, и не с такой страстью, но еще любим. Вернее, даже не так. Еще кто-то влюбляется. Не все. Многие уже не влюбляются. Они делают, сначала делают вид, что влюбляются, потому что им хочется испытать этот опыт. Но они уже не могут, их нет органа, которым это все влюбляется. Ну, это, конечно, никакого органа нет такого специального, как вы понимаете. Так вот, достаточно полюбить. Поэтому, когда я говорю, Ницше перечисляет их, конечно, любовь, ненависть, это что такое? Это что такое? Это и есть человек вот этот спящий наяву. Мы же только кого-то нас раздражает. Кто-то нам симпатичен, и мы открыты, и так дальше. Но это и есть сон наяву. Мы грезище. Из-за этого я и читаю вот этот фрагмент Ницше. Возжелать, вообще ощутить. На нас тотчас же нисходит дух и сила сна, и мы. Тотчас же нисходит силы сна. Мы моральные. Ты сидишь в метро, входит кто-то, ты встаешь. Скажите, а как вы полагаете, вот кто, давайте, хотите вот еще, вот в терминах Канта, ну, в идеологии Канта, в философии Канта, ответьте на вопрос, кто более морален? Давайте поговорим на тему морали. Морален, то есть мы спим. Вот человек сидит с газетой, допустим, или с этим, с чем, вот с этим, вот который сейчас у вас в руках, с гаджетом каким-то. Открывается дверь, входит какая-то позапрошлого века, ну, зато изящная, не знаю, в шляпке, с зонтиком, с перчатками. Ну, там что-то такое там. И так стоит. Ну, нет, она очень хороша. И, в смысле, у нее еще есть изыск. Вот, и некоторая такая вот... То, что обращает внимание всегда. Вот, сколько бы лет не было женщин, если у нее есть это, ну, так обязательно... Ты непременно скосишь глаз. Непременно. Ну так вот. И вот это входит, значит, нечто. Вот, наверное, артистка какого-нибудь театра, вот, бывшая, из императорского. И вот, и три варианта. Первый. Ты просто автоматически вскакиваешь. Раз, все, будьте любезны. Все. Даже вообще ничего не говоришь. По нашей манере. Такой. Просто взял это, встал и все. И стоишь. Ну, мы же делаем так. Вот. Один вариант. Второй вариант. Газет «Правда» прикрыться. Ну, обязательно. Ну, непременно хотел прочесть на полосе что-то. Вот. И вот так этим зонтиком. И думаю, сейчас какой-нибудь идиот станет. Ну, там. Сядет, а потом я сяду. Ну, вот. Но потом, когда не находится вот этого желающего уступить, нехотя складывается газета. Нехотя. Так тяжело, это выползает этот шмель из цветка. Ну, и то ли предлагает, то ли не предлагает, в общем, уступить. Раз, второй вариант. То есть, нехотя, медленно. И третий вариант. Просто не встает. Спит. Ну, поскольку человек – существо, спящее наяву, дрыхнет. А во сне, а да, и видит сон, как он уступает. Мы сейчас поговорим на эту тему. Потому что эту тему обсуждает и Шопенгауэр, и вот сейчас следующая тема, я ее сейчас я закончу вот читать вот этот фрагмент, и мы обсудим ее. Так вот, итак, кто морален? Давайте в терминах Канта. Ну, Канта, или своей философии, ну, какой, неважно, какой философии. Ну, кто? Вот, а вам надо судить, а вы наблюдатели.
Возможно, никто из них, если распал антиномии. Вставать.
Не, первый вскочил.
Как же там?
Первый вскакивает, второй нехотя, с трудом, борясь с собой.
Ну, а все равно, скорее, застанет в каком-то болоте, но выбор он все-таки уже как бы сделает, чтобы встать. То есть он чувствует, как будто бы правильнее встать.
Или автомат. То есть не автомат. То есть тот, который борется с собой. Или тот, который спит и видит.
но именно этически он, возможно, вообще ничего не сделает, но у него будет как бы внутренняя антиномия, и внешне она никак не может.
Ну, то есть он все спит.
Ну, возможно.
То есть самый моральный – это тот, который заснул. Что, ты правда так думаешь? Господа, какие еще варианты?
Второй.
А?
Второй.
Борется. Вообще, честно признаюсь, мне нравится второй тоже вариант. В силу этой борьбы. И я так полагал, что я понимаю Канта. Но я могу ошибаться. Вот, в смысле, надо еще подумать. Но мне казалось, что вот, то есть вот здесь только и формируется. Потому что автоматически, не знаю, ведь, понимаете, быть культурным, значит, быть автоматом. Культурным. То есть вообще правильно, ну, автоматически, да, вообще, вот. Но, понимаете, быть культурным неприлично. Значит, потому что... А почему неприлично? Ну, вернее так, неприлично, потому что у тебя риски. Когда я к вам пришел однажды и сказал, господа, будьте непоследовательны, не придерживайтесь никаких автоматических действий, потому что это опасно. Потому что, и я вам говорил, опасно, потому что алгоритм бродит по миру. Он так и выискивает, кого бы... где бы какие-то составить какой-либо алгоритм. Ну, я имею в виду, нам опасно, ну, может быть, в нашей жизни нам и хватит, там, пока до нас дойдет, но в смысле, вот как класс вот этот, он будет исчерпан, он будет заменен. Вот. Не будьте автоматами, не действуйте автоматически. То есть вот я сейчас говорю, будьте некультурными, ужасно. Это ужасно. Но я это говорю, в смысле, то есть... Ну, только с тем оттенком, я еще раз повторяю, мир изменился, в мире бродит алгоритм. В этом смысле, господа, вот, они вообще, там, не знаю. Ладно, это мы решили, я завершаю. Так вот, и так нужно полюбить, возненавидеть, возжелать, вообще ощутить, и на нас тогда нисходит сила сна. И мы с открытыми глазами и пренебрегая всяческой опасностью взбираемся на самые рискованные стези, на крыши и башни бреда. Это точно, вот то, что здесь написать на философском факультете, на крыши и башни бреда. Здорово. Это я вчера читал Мейсу. На крыши и башни бреда. То есть я читал, и я никак не могу преодолеть, никак не могу, ну все не так. Ну все не так. Ну почему не. Ну почему все не так? То есть ему там надо было разобраться с доисторическим, ну, в смысле, как мы можем что-либо знать доисторическое? Ну, вот в палеолит, вот как я. Вот, ну, я узнал из книжек, там фотографии, там люди говорят, узнал. Вот я посмотрел их даже сам. Вот. А ученый узнает там по каким-то ну, в смысле, там, не знаю, может исследовать пещеру, гранит, вот на нем что-то соскоблить, краску там увидеть. Ну, то есть, если нет чувственности, то вообще не о чем говорить. То есть, ну, там какая-то часть вообще выпадает сразу же. Ну, так вот, бог с ним. На крыше и башне бреда без малейшего головокружения, словно бы рожденные лазать по высотам. Мы и дальше. Послушайте, Ницше говорит, господа магистры, Ницше, который только что две трети вот этого фрагмента говорил, как вы к телу относитесь, вам что, не нравится? Подкожный человек не нравится? Ну, подкожный там. Вам только вот это, все, что вам кожа это нравится? Ну, в смысле, что сверху? Вот. Оденьтесь. И никогда не раздевайтесь. Потому что человеку нельзя, он слишком нехорош. В отличие от леопарда, барка, помните, какая красота? Это удивительные животные, кошки красивые, безумно хорошие, ну, в смысле. Так вот, а тут он что говорит? Посмотрите, что он говорит. Мы с вами лунатики, люди лунатики. Ну, в смысле, не в медицинском, опять же, смысле, черт возьми, я постоянно буду это оговаривать. Мы лунатики дня. Вот его выражение, Ницше. Мы лунатики дня. Я вам говорю, мы... И я говорю: да, Ницше, ты прав, хотя я тебя терпеть не могу. Мы лунатики дня, мы художники, мы лунатики дня, мы художники, мы утайщики естественности, мы сомнамбулы и богоманы, мы смертельно спокойные, безустанные странники по высотам, которые и видятся нам не высотами, а нашими равнинами, нашими гарантиями. Конец цитаты. Прелесть. Ну вот последний, вот из-за последних я читаю. Мы сомнамбулы, мы лунатики дня. Ницше, этот ненавистник человека. Ну, с моей точки зрения. Ну вот, я не буду комментировать, вот, потому что, ну что здесь комментировать? Я, то есть у меня есть комментарии к каждому пункту, к любви. Да, да. Ну, мне кажется, это понятно само собой. Ну, не надо в этой аудитории объяснять особенно. Это понятное слово. Мы лунатики дня. Великая, гениальная вещь. Но это может только гениальный человек сказать. Я бы не передумал, например. Не получает. Вот, вот Гераклит чудесно. Спящий наяву. Прекрасно. Этот, лунатики дня. Прекрасно. Ну что ты скажешь? Ну гениальные люди. И вот в этих вот формулах, я не знаю, вот сказана вся, вся философия. Но у Ницше она другая. Потому что тело, тело, тело. Вот. Еще одна цитата из Ницше. Только, пожалуйста, следите за временем. Почему? Потому что я вас могу. Я сейчас вот сейчас я еще я трудно вхожу, то есть я еще сам вхожу в некоторые вещи, ну, с тем, чтобы вам говорить. Мне сейчас становится все более еще интересным. Все, вот, а это плохо, потому что потом я вас буду задерживать, как правило, всегда после урока. Ну, там, мне надо еще много чего сделать. Я уже вижу, что я сделаю только лишь половину. Цитата еще одна. Это работа Ницше ранее об истине и лжи во вненравственном смысле. Здесь очень много. Вот кто работает с интеллектом, ну, то есть пишет какое-то сочинение по интеллекту, пожалуйста, посмотрите, здесь очень много об интеллекте говорится. Итак, цитата. В некоем отдаленном уголке Вселенной, разлитой в блестках бесчисленных солнечных систем, была когда-то звезда, на которой умные животные изобрели познание. Это было самое высокомерное и лживое. А почему лживое? А почему лживое? А почему здесь слово лживое стоит? Почему? А?
Похоже. А нас же речь.
Слушайте, это было. Я не могу сказать, что это. Значит, господа, итак, ну сейчас фрагмент я дочту, и можно тогда чуть-чуть мы можем поговорить, если вы чуть-чуть хотя бы об этом. Смотрите, итак, это было самое высокомерное и лживое мгновение мировой истории. Но все же лишь одно мгновение. После этого природа еще немножко подышала, затем звезда застыла, и разумные животные должны были умереть. Такую притчу можно было придумать, и все-таки она еще недостаточно иллюстрировала бы нам, каким жалким, призрачным и мимолетным, каким бесцельным и произвольным исключением из всей природы является наш интеллект. Вот здесь, вот пока я остановлюсь. Вот, во-первых, вот здесь все хорошо, но концовка ужасная. Если бы он был моим магистром, Я бы ему выгнал бы его, поставил двойку. Вот из-за последнего. Он поставил там интеллект. Это что такое? То есть все было хорошо. Но вот этот он взял какой-то аккорд, не тот. Ну, не из этой серии. Потому что слово интеллект опасное. Человек надо было поставить. Ну, вот, речь идет о нем. Мы с вами, он понимаете, то есть. То есть понимаете, здесь это почти сингуляр, он сформулировал идею сингулярной антропологии, не понимая этого. То есть что это означает? Что сингулярная антропология? Человек был и исчез. Был невозможным образом, как я вам говорил, необъяснимым. Никто никогда не объяснит. И не надо будет объяснять, потому что осталось еще немножко подождать, потому что планета уже, ну, я, поскольку речь идет о планете, планета уже замирает, и осталось там, ну, несколько, небольшое время, и она замрет. Всего. Ничего в мире не изменится. Все было так, как было, и будет так, как будет, и никогда не будет так, как... Вот этого вот и не будет, вот этого странного лунатика дня. Не будет этого лунатика. Он провидением каких-то сил, я не знаю каких, провидением чего, случился. Этой случайностью можно пренебречь. Ну, случился и случился. Подождем, когда он также он необъяснимо явился и должен также необъяснимо исчезнуть. Все. И все ваши старания, вот эти записи, там, память на дедание, хай бессмысленно. Вот. Так вот, но почему он поставил слово интеллект? Потому что интеллект, он имеет все-таки органическую природу. Ну, я имею в виду, ведь это человек не имеет на него... Не имеет права притязать на интеллект. Ну, даже я больше говорю, у нас интеллект такой же, как у любого другого животного существа, или живого, как правильно сказать. Такой же. В смысле интеллект. Что вы знаете на сегодня? Как рождается интеллект? Хорошо, не интеллект. Как рождается мозг? Нет, господа, я у вас уже преподаю полтора месяца, два. И некоторые вещи уже эволюционно. Органика выработала вот эту органичность, выработала. И он наш ничем не отличается от любого другого, ну, в смысле создания. Чем мы с вами отличаемся? Я вам сказал, сознанием. Это разное. Вот вы теперь должны уйти отсюда с твердым пониманием того, что... Сознание не имеет никакого отношения к интеллекту. Сейчас. Конечно, сознание, конечно, человеческий интеллект, поскольку он погружен, он не может, сознание использует ловушки разные. Вот не обмануть чувства, интеллект ничего не может сделать с нашими чувствами, ничего. И тогда надо, ну, такая игра, если уж угодно, шахматная, в интеллектуальная игра, в философии, и тогда рассудок переодевается в виде некоего воображаемого, и, в одежды в другие, и воздействует на это чувство. Хитрость разума появляется, ну, под названием. И вы увидите, это особенно немецкая философия, вот она просто вот совершенно обожала вот эти хитрости, с тем, чтобы достичь своего результата, ну, воздействовать. Вот. Не будучи кем-то, ну, в виде чего-то, на чувственность нашу. Почему? Потому что чувственность наша, цитирую Декарта, если наша душа чувствует, если наша душа чувствует страсти, то они, страсти, не могут быть не такими, какими она их чувствует. Здесь никто нас не может обмануть. Невозможно. То есть здесь нет этого разрыва, тут знак не может поместиться. И благодаря этому мы чувствуем, что мы чувствуем? Мы музыкальны. Благодаря этой, вот этой непроницаемости для другого мы музыкальны, мы художественны. Понимаете? То есть получается, что, конечно, наш интеллект другой, ну, в смысле, он... вот. Но он ничем, но это не от него зависит, то есть он принужден. Он не может делать то, что делает наше сознание. А сознание наше что? Это, как вы уже понимаете, это взрыв галлюцинаций. То есть то, что органика удержала в себя, а потом это все взрывается. Ну так вот, что он говорит, он, то есть Ницше? Были целые вечности, я говорю, и будут целые вечности, и будут целые, то есть, ну, я добавляю, были и будут. И этот пропуск считайте недействительным. Были целые вечности, в течение которых его не было, конечно. И когда он снова вот слово «снова» здесь стоит, он все-таки повторяет эту придуманную в Европе мысль, что материя, дух мы там поразит нас неизбежностью вновь и вновь мыслящую материю, ну, мыслящий этот, вот, еще чего. То есть необходимостью, то есть я имею в виду, вот эта скрепа, она сидит в том числе в голове Ницше, и это неправильно. Ну, я имею в виду, он сам дитя своего времени. И потому что у него слова стоят. И когда он снова окончит свое существование, итог будет равен нулю. Нулю. Без снова. Ибо у этого интеллекта нет никакого назначения, выходящего за пределы человеческой жизни. Нет, он принадлежит всецело человеку, и только его обладатель и изобретатель так горячо и с таким пафосом относятся к нему, как будто бы на нем вращались оси мира. И так дальше. Тут комар появляется и прочее, прочее. Скажите, я понял, что я уже вышел из графика. Это небольшая работка. Вот смотрите, последний, вот из Ницше цитирует Паскаля. Вот какая цитата. Паскаль говорит, и на этом тогда сколько еще осталось?
Нет, у вас еще 15 минут.
А я увидел здесь собирающуюся сумку. Я понял, нет проблем. Я понял, да. Все, годится. Все, тогда ладно, я тогда немножко расслаблюсь. Не, а я уже отступаю, я уже веду арьергардные бои с тем, чтобы завершить все. Вот, а я понял, еще у нас 15 минут. Так вот, ну и все равно я тогда скажу, что дочитайте сами, речь идет об интеллекте, я только сделал замечание, что интеллект есть трех видов. Ну, я повторяю, я хотя еще вам подробно об этом не говорил, не знаю, буду говорить или нет, я имею в виду интеллект машинный, как меня научили, или искусственный, ну, одно и то же. Второе, органический. Все. У нас органический, мы здесь, но и человеческий. Ну, и выделяю. То есть, вот когда я говорил, там есть сознание, это тени сознания. Да? То есть, вот он мозг как бы испытывает это неудобное соседство. Вот с чем-то, вот я показываю что-то, но это вот не что-то, а ну вот первое ключевое слово, которое приходит в голову, говоря о сознании, это все то, что названо оно в критической философии, там, кантовской, внутреннее чувство. Внутреннее, смотрите, вот с таким оборотом. Сейчас не пытайтесь понять, что это такое, потому что это целая философия, ну, тут нужно вытаскивать из этого. Ну, так вот, а вот здесь он разбирает один фрагмент, Паскалем сказывается. Представьте, вот когда вы будете умирать, вот послушайте, когда мы будем умирать, ну, уж будет момент, я надеюсь, когда надо будет умереть, вот, и тебе придется решать, у тебя будет одна задача. Как себя вести в том мире? Да, господ... О, послушайте, на этот счет, я сейчас немножко вас веселю, но я одновременно, это я говорю такой манере, в смысле, это ничего не значит. Вот. И одновременно я вас веселю, потому что как себя вести в том мире, почитайте Флоренского. Флоренский говорит, господа, это изучайте путеводители. Ну, с вас не убудет. Ну, допустим, да, вы правы, ничего... Изучайте, я вам говорю, путеводители по другому миру. Ну, готовьтесь, потому что вам придется решать вопрос, какой. Смотрите, кем быть там, в том мире? И не ошибитесь, потому что, ну, не ошибитесь, потому что тебе скажут, ну, что ты хочешь? Ну, давай, вот, смотри, весь мир перед тобой. Сейчас. Значит, но главное будет стать вот чем. Будет первое испытание, вот тебе предложат. Предложение будет вот какое. Например, 12 часов, я так пересказываю, этот Паскаль цитирует Ницше. Я вам пересказываю Паскаля. Паскаль говорит, ну вот скажите, какая вам разница? Ты будешь 12 часов царем, но во сне. Ровно 12 часов ты будешь царствовать. Абсолютно точно, как царствуют все люди. Ну, то есть, Чиновник, ну что-то там ты делаешь, ну как царь, едешь в кортеже, там, летишь в Америку, или, ну знаешь, что ты делаешь. Вот, все. Потом просыпаешься и работаешь, ну, например, с кем хотите, с садовником. Значит, раз. Второе. А можешь быть царем. Но каждые 12 часов ты работаешь садовником. Вот засыпаешь, все, приемы закончились. Ты садовник, у тебя кусты, у тебя обрезать, тебе подрезать, тебе прививать, тебе 12 часов ты это все делаешь. Потом просыпаешься, исполняешь свое, принимаешь консула, я цитирую Гоголя, там, принимаешь консула оттуда там, и так дальше. И опять, и так, и все. И теперь скажите, и вот вы решаете вопрос. Ты кем, батюшка, будешь в этом нашем мире? Садовником или царем? И здесь нужно правильно решить, ну, изучая путеводители, что можно делать, а чего не надо, и что можно попросить. Слушайте, почитайте Флоренского, пожалуйста. Это, ну, я вам говорил, философия – это такая забавная вещь, она, ну, просто, ну, интересна. Ну, вот, это сейчас я рассказываю Паскаля, Ницше, который цитирует Паскаля. Ну, вот, то есть, о чем идет речь? И Паскаль говорит, это вот вы можете заметить разницу? Нет. Вы можете отличить царя от царя, который наполовину садовник, от садовника, который наполовину царь? Нет. Какая вам разница? Говорит Ницше вместе с Паскалем и со мной. Какая? Что вы все лезете в этот социум? Что вы все хотите быть социальным некоторым качеством? Ну, например, лучше быть профессором, чем быть магистром. Вот это неудобная позиция магистра, тебя все ругают, все чего-то требуют тебе сдавать, а профессору уже ничего не надо, и ничего не надо сдавать. Зачем вам эти социальные качества? Вы говорите, я не официант. Ты кто? Я официант. Ты кто? А я рабочий. А ты кто? Я преподаватель. А ты кто? Послушайте, неважно. Я никто. Я не хочу быть кем. К чему я вас призываю? Это я пересказываю уже Сартра «Бытие и ничто». Это «Бытие». Это фрагменты названия из «Бытия». Это у него есть там одна чудовищная главка, мы с вами разберем, под названием «Гомосексуалист». И обратите внимание на как исполнен монолог гомосексуалиста. Это у Сартра, это в «Бытие и ничто». Как изменился монолог гомосексуалиста, который говорит, ну, я просто другой, я не люблю, ну, я такой же, как вы. Ну, почему? Ну, я только немножко не так. Ну, вот послушайте, если вы сравните с монологом его уже в 21 веке, это будут два разных монолога. Откуда эта агрессия? У этого нынешнего, в 21 веке. Он говорит, я терпеть не могу этих, как они называются, вот нормальные люди, как они называются? Ну, вот этих странных существ, потому что они ужасны. Ну, все должны быть такими, как я. Ну, я вас запутал уже. Ну, так вот. В европейской культуре слово «нигилизм» ввел в оборот Ницше. А у нас кто ввел в оборот в русской? Ну, все знают, все читают, в школе учились. Ну, чего вы стесняетесь? Так вот, для которого нигилизм обозначал обесценивание высших ценностей, и Ницше поясняет, что это значит. Цитата. «Нет цели, нет ответа на вопрос, почему». Знаете, как за самое главное нет цели. А вы не заметили, что у него сверхчеловек без цели? А вы заметили, что нельзя быть человеком без цели? А когда ты у тебя, ну, причем я говорю даже не в смысле вот того, чего должен увидеть психолог, ну, там, цель или человек цельный и нецельный, там, тоже человек, ну, он нецельный. Вот, а здесь нет, здесь поставлен под вопрос вообще человеческое. И нет ответа на вопрос «почему?». Не задавайте этот. И нет тогда ответа на вопрос «как?». Тогда и этот запретите. Без «как», без «почему» и без «цели». Вот это вы войдете через эту калитку к сверхчеловеку. Так вот, но высшие ценности потому и существуют, что люди ставят цели и пытаются ответить на вопрос «зачем?». Правда, Хайдеггер считал, что Ницше так и не смог распознать сущность нигилизма, ибо не смог связать нигилизм с историей бытия. Хотя Ницше и не обещал связать ценности с бытием. Ницше раскрывает сущность нигилизма. Вот, господа, пометьте себе вот эту штуку, потому что она важна мне, для меня, во всяком случае, и для того курса, который я читаю, ну, вот это отношение Ницше, то есть как, вот что убрать, и посмотрите, что получается. И он вам ничего не скажет о сверхчеловеке, ничего. Ничего, нельзя ничего. Это то, о чем ничего нельзя сказать. Потому что все уже осталось вот сказанное вот с ним, вот с тем, он, с человеком. Так вот, Хайдеггер подумал, он не связал с бытием. Ну, понятно, что Ницше вообще не думал, что будет Хайдеггер, и надо как-то связать все это. Ну и бог с ним. Ницше раскрывает сущность нигилизма, указывая на связь между ценностями и природой человека. Обесценивая одни ценности, человек продолжает держаться за другие ценности. Почему? Потому что, не учреждая ценности, он перестает быть человеком и может выйти за пределы субъективности. Чем Ницше поразил сознание русских? Простыми для Европы словами. Что падает, подтолкни, пусть падает, не нужно ему подставлять свое плечо. Если тебя ударили по одной щеке, то ты не должен подставлять другую. Ну, в России что, обратили? 20 век, Горький. Ну, конечно. Страдать – страдай, но не сострадай. Сострадать запрещено. Ибо сострадание губительно для человека. Не будь христианином, отвечай на силу силой, не надейся на небесное царство, помни, что ты живешь на земле, имей мужество быть дерзким, опирайся только на самого себя, учись быть господином. Когда говорят, что человек есть дух, тогда, смеялся Ницше, забывают сказать, что дух есть желудок. Это только Ницше. Дух есть желудок. Ну как он... Это, помню, вот я вам читал отрывок? Боятся они подкожного, там что там. Вы не бойтесь. И какая замечательная концовка. Он все наоборот сказал. То есть вот что это? Это... Я не понимаю, ну, весь пафос он снял последними четырьмя строчками вот из этого фрагмента из «Веселой науки». Ну, мы богоманы. Да. Ну, так вот. Добрые люди, согласно Ницше, русские любят добрых людей. Добрые люди, согласно Ницше, никогда не говорят правду. Перестанем же быть добрыми. Станем лучше, станем злее, и особенно по отношению к близким. Цитата. «Не щади ближнего своего, уж ближнему больше всех достается». Господа, ближнему достается больше, чем от любого диктатора. Вот самый главный диктатор в семье, в малом этом круге. Это самый главный диктатор. Тот, допустим, диктатор сидит, он где-нибудь в Кремле, это неважно. Нам что до того? Я делаю то, что я делаю, и мне все, ну, скажут не делать, перестану писать, например. Я не знаю. Подожду, когда появятся парткомы. Я не знаю. Ну, это оболочка все. Ну, так вот. А уж о дальнем и говорить нечего. И, в смысле, тираны ближние. Мы тираним себя, своих. Мы тираны. Мы тираны. У нас тиран. Понятно? Вот мысль какая. Ну, конечно, идя к женщине, не будь толерантным. Не забудь взять плеть. Рассентиментно рассуждал он. Ну так вот, в несвоевременных размышлениях, рассуждая о Шопенгауэре как воспитателе, Ницше писал, цитата, «Человек есть существо темное и сокровенное прекрасное». Если у зайца есть, послушайте меня, если у, цитата из Ницше, «Если у зайца есть 7 кож, то человек может 70 раз сдирать самого себя и все же не сможет сказать, вот это подлинно ты. Это уже не оболочка. Прекрасная вещь. Слушайте, гениальный человек. Это Ницше. Вот, хотя философия у него дурацкая. А в смысле, но вот послушайте меня, вот это, не при, это нельзя придумать. И ты не найдешь эту в этой капусте, вот сдирать, сдирать, и нигде это, ничего нет. Это что ж такое? И даже кочерышки нет. Ну, конечно, и ты думаешь добраться до кочерышки, а кочерышки-то нет. Ну, так вот, натуральное в человеке – это, если я правильно понимаю Ницше, оболочка, но подлинная в нем носит ненатуральный характер. Вот как я вам говорю. Ненатуральный. Мы изъяты из природы. Ну, в смысле, в человеке есть кровь, но суд человека не в крови, а в сокровенном. Ницше знал об изъятии человека из сферы сущего, что в человеке есть что-то, чего нет среди того, что есть. Но на это знание указывают его слова о человеке как существе темном и сокровенном. Это навсегда. Он никогда не будет светлым. И он захотел вернуть человека природе, хотел заново его натурализовать, то есть сделать зайцем. Но этой натурализации всегда мешала субъективность. И Ницше не знал, что с ней делать. В «Воле к власти» Ницше обозначает изъятие человека из сущего двояким образом. То, как недо животное, то, как сверхживотное. Это изъятие двойное. Как недо и как сверх. Изъятие. Сверх – это тоже изъятие. И недоизъятие. И в том, и в другом случае мыслится одно и то же, а именно, животное не может быть ни недо, ни сверх. Цитата про животное недо и сверх понимается Ницше как изъян, как пропуск в естественном порядке сущего. Заполнение пустоты изъяна требует изменения способа существования, быть уже не по природе, а быть самому. Слушайте, я не перебираю, нет, все нормально.